нас все меньше и меньше.
Прикройте,
пожалуйста, дверь, а то очень холодно. Вот. И это самое. Нас все меньше и меньше, но вы знаете, что прекрасно, на самом деле, я как-то вот анализировал, что, да как, да почему. Нужно понимать, что все мы люди так или иначе воцерковленные. И, конечно же, многие вещи, которые мы с вами обсуждаем, вы все прекрасно знаете, понимаете, чувствуете. Вот. И нужно отдавать себе отчет, что во многом мы с вами приходим здесь, собираемся ради общения. Да? То есть мы как-то вот что-то новое мы узнаем, но по большому счету все это мы очень-очень-очень много раз, скажем так, слышали, знали, знавали и этот... об этом говорили. И тем не менее, слава Богу, что вы приходите, потому что в церкви так вот бывает, что мы с вами что? Все время о грехах своих думаем, все время о грехах своих говорим. А вот как-то хочется переориентировать, чтобы мы не столько о грехах своих говорили, сколько начали бы говорить о Боге. Да, и вот несколько бесед мы с вами о Боге говорим. На самом деле очень такая важная тема, потому что о шмотках, о машинах, о другом, пятом, десятом, это всегда у нас есть время поговорить. А вот о Боге, как вот глоток чистого воздуха. Получается, что мы мало и говорим, и общаемся, а в то же время для нас именно знание Бога есть жизнь вечная. Да? Сам Господь говорит, что «сия есть жизнь вечная, да знаю тебя, истинного Бога». То есть жизнь вечная есть знание Бога. Смотрите, как не сказал, что сия есть жизнь вечная, да, там, я не знаю, да будем мы все там безгрешные, бесстрастные и так далее. Нет, сия есть жизнь вечная, да знает тебя истинного Бога. И в прошлый раз мы говорили с вами о том, что очень важно помнить, что Бог, в которого мы веруем, это не какая-то фатум, не какая-то судьба, не какой-то рок, а это прежде всего личность. Личность, которая говорит с человеком, которая слушает человека, который воспринимает молитву человека. И самая главная мысль, которую мне хотелось в прошлый раз донести до вас, что знание о Боге должно основываться на утверждении, что Бог за человека, а не против человека. Потому что если человек думает, что Бог против него, то представляется и появляется такая модель Бога, что Бог то и дело, как подсчитывает наши грехи, но он не таков. Потому что, помните, я вам рассказывал в Ветхом Завете, сколько было предательств, как Господь терпел поведение израильтян, и тем не менее он говорит, что если даже мать откажется от ребенка, я, говорит, не откажусь от своего народа. И это как раз узнание, что Бог за человека, оно должно, мне кажется, давать силы творчески подходить к жизни. Что мы с вами должны понимать, что воля Божия не в том, чтобы каждый из нас делал бы одно и то же. У каждого из нас есть свои дарования. Кто-то преподаватель, кто-то водитель, кто-то бухгалтер, кто-то еще каким-то делами занимается. Но каждый из нас призван на своем месте дать возможность, чтобы прославился Братец Небесный. Что мы все не призваны только к монашеству, или мы с вами не призваны только к священству. Мы все призваны с вами быть православными людьми, верующими людьми, и не жить в грехе. Вот единственное, что Бог чему противится, это греху. И в прошлый раз мы говорили, что мы не верим в судьбу, мы не верим в рок, мы не верим в то, что жизнь человека предопределена. Есть только две вещи, которые определяют жизнь человека. Это грех и это добродетель. Вот как человек живет, количество лет прожитых или будущих лет, качество жизни, именно связано с тем, сколько греха в жизни человека, сколько добродетелей в жизни человека. Удивительно, что познание Бога, оно всегда связано не с книжками, всегда связано с чистотой сердца. И мы с вами точно знаем, что вот общаясь с тем или иным человеком, мы можем говорить, у этого человека чистые глаза. Я никогда не забуду, когда у нас однажды в СИЗО мне вывели ко мне девушку, которая в СИЗО начала рисовать. Ну и обычно люди в заключении начинают рисовать иконы, да, там, выжигать себе там на груди, да, и вот она вышла для того, чтобы получить благословение на такую деятельность. Действительно, глаза – зеркало души. Человек не может воспроизвести то, что он не имеет в себе. Вот если темнота в душе, то, конечно же, произведение человеческое тоже будет темно. Вот действительно, вот у заключенных часто бывает так, что глаза икон или святых темные, черные. Человек старается, человек думает, что вот как бы сделать красиво, как бы сделать по-светлому, а не получается. Потому что внутренность она выдает именно то, что человек делает, выдает его внутреннее состояние. А вот в прошлое воскресенье мы как раз 4 часа у нас была беседа по поводу иконописи, и нам Ирина Майорова показывала русские иконы, в частности, Троицу Андрея Рублева. Вот она, чистота. Вот сколько хочешь, будь профессионалом, а именно чистота и свет, он выдается как-то незримо, по-своему. Тут надо тоже понимать, что человек церковный тоже может когда-то и скатиться до темноты. Да? То есть здесь очень важно как раз внутренне себя беречь. Любой грех, он омрачает человеческую душу. И в то же время любой грех может укоротить человеческую жизнь. И добродетель или покаяние может удлинить человеческую жизнь. Вот помните, как было у царя Иезекии? Его вспоминают как образец покаяния. Он жил во времена пророка Исаии, это Ветхий Завет. И Господь пришел к Исаии и сказал: «Иди к царю Иезекии, он много делал нечестия, скажи ему, что дни твои сочтены, и ты скоро умрешь». И вот он приходит домой к Исаии, Исаия приходит домой к Иезекии, а Иезекия заболел. Вот, и пророк Исаия так и говорит: «Бог мне сказал, что через несколько дней ты умрешь». И сказано в Священном Писании: «И заплакал Иезекия, и отвернулся от Исаии, и сказал Господу: Господи, сколько я делал тебе, я и храмы строил, я и святилище тоже тебе строил, и идольские тоже капища я уничтожал. Продли, прости мои согрешения, продли мне жизни моей». И пошел Исаия к себе домой, еще не дошел до дома. И говорил Господу: «Вернись к Иезекии и скажи, что за то, что ты покаялся 15 лет, я ему даю жизнь». 15 лет. И вот действительно, грех и добродетель определяют поведение человека. Но опять же, мы с вами тоже должны с вами понимать, что никогда не будьте однозначны. Никогда не считайте, что вы точно знаете, за что что-то человеку. Или для чего? Не знаете. Наш Бог, в которого мы веруем, это действительно загадка. Это Господь, пути которого часто человеку непонятны, неведомы. Иногда бывает так, что священник молится об одном и том же, например, для своей семьи, и то же самое просит для других детей. Бывает так, что человек получает по молитве священника запросто, вот священник помолился, и человек запросто получает просимое. А сам священник для себя не получил то же самое прошение. Тут очень важно как раз иметь личное отношение с Богом. Очень важно иметь такое терпение и в то же время признавать, смиренно признавать, что до конца волю Божию именно то, как должна состояться наша жизнь, мы и не знаем. Это не значит, что я не знаю, что мне делать. Работать бухгалтером или идти работать шофером. Нет. Воля Божия об этом абсолютно не связана. Речь идет о том, каков плод моей жизни. Иногда бывает так, что человек, девушка выходит замуж, например, за еретика, раскольника или язычника, в результате сама потом приводит в Церковь Христову. А иногда бывает так, что это была ошибка. То есть сердце подсказывало, что не надо было выходить замуж за такой человек, потому что этот человек потянул ее на дно. Такое тоже бывает. Тут очень важно как раз в тишине. В тишине принимать важные решения в своей жизни. В тишине. Очень важно молитвенно принимать решения в своей жизни. И если уж приняли решение, то иметь ответственность для того, чтобы идти дальше. Не делать так, как вот обычно бывает так. А вот надо было бы по-другому. От этого надо было бы по-другому, абсолютно ничего не поможет. Уже есть и дети, вот бывает так вот. Вот надо было мне пойти в монастырь, а уже женщина или мужчина уже оброс там и дети, и внуки, и все. Надо было, не надо, ты сам выбирал. Ты должен был пойти в монастырь или выбрать путь спасения семейный. Вот. Поэтому, приняв решение, человек должен все-таки иметь ответственность пойти дальше по этому решению. Опять же повторюсь, речь не о грехе. Речь не о грехе. С другой стороны, бывают ситуации в семье, когда, например, мужчина бьет женщину. Мне кажется, что в таком случае тут все очевидно, чтобы женщина ушла бы из семьи. Что невозможно, нельзя терпеть то, что против Божьего. Вот невозможно. И нельзя это делать. Потому что терпя такое вот унижение со стороны своего супруга, мы и детей своих учим, по сути дела, такой модели поведения. То есть получается, что ребенок уже с детства видит такие нескладные отношения между мамой и папой, и будьте уверены, что дети потом найдут себе супругов, похожих на маму и папу. Поэтому, конечно, жизнь пройти не поле перейти. Я прекрасно понимаю, что мы сейчас обсуждаем вещи, которые в чем-то и неоднозначны, что в жизни невозможно так вот взять и одним словом все-все абсолютно, одним словом все вместить, но на то нам дана голова, на то нам дано сердце, на то нам дан опыт, чтобы мы с вами анализировали, что я должна делать или должен делать, а что не должен делать. Вот. Но сегодня мне хотелось бы продолжить дальше с вами говорить о Боге и сказать вам вот о чем. В какого конкретно Господа верят христиане православные? Потому что говорить о том, что мы веруем в Бога, по сути дела, об этом скажут все. И даже агностики, то есть те, которые считают, что что-то там наверху есть. Но вот христиане православные, прежде всего, что вы должны точно знать, веруют в Бога, который есть Троица. Бог есть Троица. Основа православного вероучения. Разные религии говорят о Боге по-разному. Кто-то говорит, что там Он существует, кто-то говорит, что самое главное – это внутреннее спокойствие, и даже, может быть, не обязательно говорить о Боге. Кто-то считает, что Бог только один, но христиане говорят, что Бог есть един. Поэтому все мы верим, и каждое утро читаем «Верую во единого Бога». Во единого Бога. Единство возможно только с кем-то. Поэтому очень важно помнить, что мы веруем в Бога, который есть Троица, который есть Отец, который есть Сын, который есть Дух Святой. Это очень важное утверждение, которое было выстроено православными богословами много-много-много десятилетий и столетий. Первые 4 столетия жизни христианской церкви были связаны спорами об этом утверждении. Потом уже в 5 столетии спорили об Иисусе Христе. Но первые 4 столетия спорили именно об этом. Каков наш Бог? Потому что, удивительно, христиане пытались осмыслить, или язычники также пытались осмыслить, в какого Бога веруют христиане. Как так получилось, что Иисус Христос называет себя «Я и Отец одно»? Не богохульник ли Он, как и думали фарисеи и книжники? Ты ли сын Бога благословенного? Христос говорит, я. И поэтому и получает за это казнь. Именно за то, что он назвал себя сыном Божиим. Мы веруем в Святую Троицу, но сам термин «Троица» появился не сразу, во втором веке. Впервые его произносит святой Феофил Антиохийский. Святой Феофил Антиохийский говорит о том, что мы веруем в Бога, который есть Троица. Что это значит? Это не три Бога, не три Бога, но мы верим, что Бог единосущен, у Него одна сущность. И вот в этой одной сущности присутствуют три личности, три лица, мы еще говорим, Отец, Сын, Дух Святой. И когда святые отцы начинают нам рассказывать, как это понять, то сразу святые отцы говорят, не торопитесь умом это однозначно понять. Потому что здесь присутствует следующая формула. Один равно три. Троица равно единое божество. И наоборот, три лица во Святой Троице равно одно божество. Как это происходит? Почему это происходит? Святые отцы говорят, невозможно умом понять, почему. Потому что любое познание в библейском отношении, в библейском знании, всегда имеет опытное значение. Так Адам познал Еву, так человек познает горе не из книжек, не каким-либо образом, а именно из жизни. Богопознание возможно только опытным путем. Человек может прочитать множество книжек, догматического богословия или других каких-то учебников, и это абсолютно не будет иметь ничего общего с истинным богопознанием. Поэтому святой преподобный Евагрий Понтийский говорит, тот, кто молится, тот богослов. И тот богослов, кто молится. Вот так. То есть молитва, причастие, церковная жизнь – дают человеку приобщиться телесно, умом, сердцем, душою и телом к истинному богопознанию. Вот когда мы с вами причащаемся на литургии, то мы поем «Видихом свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную». Вот обретаем веру истинную, казалось бы, ну а что, мы не знаем веру истинную, да, по учебникам мы... По символу веры мы знаем истинную веру, но для автора литургии, для церковных людей, вот это знание, что причащаясь тело и кровью Христову, мы обретаем веру истинную. Итак, богопознание возможно только опытным путем. Поэтому у нас в церкви существует только три богослова. Это Иоанн Богослов, это Симеон Новый Богослов, да? И Григорий Богослов. Вот Иоанн Богослов назван богословом за то, что он написал удивительные строчки Евангелия. Это в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот невозможно сейчас оценить значение этих слов. Но были подобраны такие выражения, которые бы объясняли бы язычникам, кто есть Иисус Христос. Мы сказали, вначале было слово, и по сути дела мало что вкладываем в это значение. А для Иоанна Богослова и людей того времени сказать «вначале был логос», кстати, слово «логос» по-гречески имеет 50 значений. 50 значений. Если вы откроете словарь древнегреческого языка, то слово «логос» имеет более 50 значений. В том числе слово, разум, смысл и так далее, и так далее. И когда Иоанн Богослов говорит, что вначале был смысл слова или разум, и смысл был у Бога, и смысл был Бог. Говорит о том, что Иисус Христос, став человеком, это есть тот самый, который присутствовал при творении мира. Да, то есть революционная такая вот формула, которая говорила язычникам, что вы верите в смысл или разумность мира, а вот эта разумность мира или смысл мира, вот он, тот, кто стал человеком. Тем более, что иудейский мир всегда был презренным. То есть язычники, греки, римляне считали иудеев нечто таким второсортным, потому что они где-то в провинции жили, и какая мудрость может быть иудеев, если вся мудрость у эллинов, да, у греков. Так, у нас три богослова, Иоанн богослов. Григорий богослов. Григорий богослов, кстати говоря, назван богословом за то, что он больше всего размышлял о тайне Святой Троицы. Вот он и говорил, что когда я думаю о трех, я имею в виду одного. Когда я думаю об одном, я имею в виду трех. Как это понять? Умом, говорит, это не понять. А Симеон Новый Богослов уже жил в X веке. Он был назван сначала Новым Богословом в насмешку, потому что в X веке духовность церковная настолько упала, что считалось нормой редкое причастие. И в монастырях даже монахи считали, что невозможно уже спастись. Вот так у нас многие тоже начинают говорить о том, что сейчас время такое сложное, непонятное. Вот раньше были преподобные, о, были такие святые, а сейчас, мол, мы ничем таким серьезным не занимаемся. И вот Симеон Новобогослов, как раз у него был духовник Симеон тоже преподобный, он прославился тем, что он говорил, это ересь говорить, что в наше время невозможно спастись, потому что Дух Святой живет во все времена. И сначала его коллеги и монашествующие в насмешку называли его новым богословом, но если вы, очень вам советую его труды, Симеона Нового Богослова, возьмите, например, для себя труд Великим постом или Рождественским постом прочитать творение Симеона Нового Богослова. Это удивительно по своей глубине, по своим мыслям творения. Вот наравне, кстати, Исаак Сирин. Вот Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, это вот те книги, которые обязательно должны быть прочитаны православными людьми. Они раскрывают как раз Бога живого, с которым человек общается, получает ответную реакцию, ответные слова. Симеон Новый Богослов и Исаак Сирин. Симеон Новый Богослов в X веке жил, а Исаак Сирин в VI веке. Кстати, у Исаака Сирина была история. Он же был, Исаак Сирин был сирийским епископом. Был епископом и в Ниневии. И вот однажды к нему подошли двое христиан, которые спорились из-за денег. Один был купцом, там торговым, другой тоже, кто-то кому-то должен. И выслушав епископ Исаак, выслушав их, понял, что там, в общем-то, без благодати Божией ничего не решится, он говорит, знаете что, вы христиане, простите друг другу. И один сказал тогда купец, знаешь что, это ты монах, ты этим и занимайся. А я купец, я типа бизнес делаю. И Исаак, будучи епископом, сказал, а что мне тогда здесь делать? Если я епископ, занимаюсь такими делами, и мне сами же христиане такое говорят. Снял свой амафор и пошел в город. И там до конца дней своих, будучи епископом, подвязался простым монахом. И написал удивительно вот эти вот творения, которые мы читаем до сих пор. Представляете? Вот так его потрясло равнодушие людей к закону Божьему, к заповедям Божьим, что сказал, а что вообще я тогда делаю? Одно дело видимость, я епископ православного города, а с другой стороны, реальное положение вещей, когда эти в православном городе прихожане ни во что не вменяют заповеди Божьи. Так вот, у нас три богослова, да? Григорий Богослов, прежде всего, прославился тем, что и назван был богословом, потому что он особенно занимался вопросом богопознания и сформулированием тайны Святой Троицы. И святые отцы, я вам говорил, что не раз говорят, что да, умом мы не можем это понять, но мы можем некоторые аналогии привести, на что похожа Святая Троица. Как это может быть так, что одно божество, единое божество в себе внутри имеет три лица или три личности? Вот святые отцы говорят, посмотрите на Солнце. Солнце – это диск солнечный, в то же время диск солнечный излучает свет, в то же время свет этот, также несет с собой тепло. Вот Святая Троица нечто похоже на солнечный свет. Посмотрите, пожалуйста, на человека. У него есть дух, у него есть ум, у него есть слово. Все это невозможно отделить. И так далее и тому подобное. Святые отцы вот пытались как-то привести некоторые аналогии, на что похожа Святая Троица. Но, конечно же, сразу они предупреждали, не думайте, что это сравнение, оно однозначно. Понятно, что по-человечески оно имеет свои изъяны, но чтобы вы понимали, что такое бывает в жизни, то вот посмотрите на солнечный свет. С одной стороны, мы говорим, когда солнце, употребляем слово «солнце», мы говорим о солнце как планете. С другой стороны, мы также предполагаем и подразумеваем солнце как свет и солнце как тепло. Святые отцы говорили о том, что тайна Святой Троицы есть основа православного вероучения. В этом отношении христиане не согласны с утверждением, что Бог у всех у нас один. Потому что если вы сравните, например, вероучение тех или иных религий, то вы увидите, что разные формулировки, разные представления о Боге. Поэтому христиане выстрадали вот это учение о Троице своей жизнью, своей смертью. Бог един. Это означает, что Он единственный, в то же время внутри Него есть единство. Отец, Сын, Дух Святой. Были разные ереси, и которые пытались как-то рационально познать, как Бог так себя проявляет, будучи Троицей. Мы должны понимать, что наше знание о Боге, который есть Троица, зиждется прежде всего на том, что сам Бог открыл нам. Да, в прошлый раз мы говорили с вами, что не человек находит Бога, а Бог находит его самого. И уже в Священном Писании Ветхого Завета уже встречаются некоторые фразы, которые указывают на то, что Бог троичен. Хотя для Ветхого Завета характерно именно утверждение, что Бог один. Почему? Потому что в мире, в котором царствует многобожие, открыть сразу тайну Бога Троицы израильскому народу было бы очень-очень опрометчиво и рискованно. Помните, чуть что, Бог или Моисей медлит, сразу же израильский народ может вылить себе истукана, может уже поклоняться богам другим и так далее и тому подобное. Вы не думаете, что так было просто отказаться от многобожия. Система многобожия в то время очень-очень удобна, как и в наше время. При многобожии считалось, что есть верховное существо, божество, а оно недостижимо, оно очень далеко от нас состоит. Поэтому необходимы посредники, вот некие боги. И поэтому в системе вот многобожия так было развито вот эти множество божеств. Точно так же израильский народ окружали народы, которые веровали в богов, там, например, в плодородие. Человек так устроен, что когда он видит, что есть что-то осязаемое и есть то, что близкое, человек начинает этому поклоняться и верить. Например, божества плодородия обязательно приносились им жертвоприношения для того, чтобы был бы урожай в конце года. А вы представьте, что у израильтян таких жертвоприношений не было. Да, и человек находится в такой, в общем-то, религиозном вакууме. Как же так? Сосед делает, и так у него вроде как получается, да, а в моей религии такого нет. И здесь тоже, конечно, вызов вере. Потому что вчера буквально в интернете я прочитал какую-то новость, значит, какая-то мумия ожила. и начал что-то предрекать, что-то там исцелять и все остальное. Это действительно серьезное искушение для людей, когда происходит такое чудо невероятное, и это чудо невероятное еще приносит исцеление. Большинство людей, приходящих в храм, приходит в храм как последней инстанции, как последнему пристанищу. До этого они уже прошли экстрасенсов, колдунов, амулеты, обереги и так далее. А для христианина должно быть наоборот. То есть молитва и храм Божий должны быть первой реакцией на трудности и сложности, а уже все остальное не должно существовать. К сожалению, большинство людей приходит в храмы совершенно с другой установкой. Вот, так вот, говоря о тайне Святой Троицы, святые отцы утверждают, говорили о том, что уже в Ветхом Завете есть некоторые утверждения, указывающие, что Бог есть Троица. Ну, самое первое, которое мы встречаем в Священном Писании, это история о творении человека. Если вы помните, в первой главе книги Бытия происходит некий диалог между кем-то в Боге, да, когда все, что не творил Господь, без всякого размышления Он делает там. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Да расступится вода, и так и сделалось. А когда Господь творит человека, то Господь советуется, говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию. И ему некто отвечает, сотворим человека по образу нашему и подобию. Вот это вот диалог или вопрошание внутри Бога, святые отцы говорят, что это указание на Святую Троицу. Что Бог не просто один, одинокий. Что внутри Бога есть три лица, три личности. Личность отличается от неличности тем, что не случайно мы говорим, что Бог есть личность. То есть Он говорит, Он думает, Он сознает свое поведение. Это не просто закон холодный, а это прежде всего живая личность. И когда мы говорим, что внутри Троицы есть три личности, мы говорим, что здесь есть, внутри Троицы есть три живых личности. Сын Божий имеет послушание Отцу. Некоторые еретики думали, что не было вариантов у Сына Божьего слушаться Отца. Нет. Именно потому, что мы говорим, что они три личности, у каждого из трех личностей Святой Троицы есть выбор, слушаться или нет. Поэтому в Священном Писании сказано, «Он, быв образом Бога не видел, послушлив был даже до смерти». Да, помните вот это вот моление о чаше Господи? «Доминет меня эта чаша сия». И тем не менее, он показал пример послушания. То есть не так, что по-другому у него не было варианта. Ну что ему делать? Конечно, он Сын Божий, он Бог, что ему? А посмотрите, в Евангелии подчеркивается, что даже до кровяного пота была эта молитва. То есть переживания были настолько, что по-человечески Господь в чем-то мог и быть и слабым. Вот. Так вот, первое упоминание в Священном Писании Святой Троицы – это вот «сотворим человека по образу нашему». То есть не по моему образу, ни с кем-то он не советуется, а именно советуется Господь с Сыном Божьим. Ну, и вы знаете, что святые отцы говорят, что в этот момент отец спрашивает сына, пойдешь ли ты за человека на крест. Да, и когда Сын Божий отвечает Господу, Отцу, что сотворим человека по образу нашему, то святые отцы говорят таким образом, Сын Божий ответил, да, пойду я на крест за человека-грешника. Это, кстати, тоже такое вот серьезное утверждение о Боге, поскольку вот Бог за нас, это нужно всегда иметь в виду. Второе очень важное такое наблюдение в Священном Писании – когда Господь говорит, например, в Псалтире, «Рече Господь Господи моему, сиди одесную меня», да? То есть вот такие вот выражения, они, конечно же, указывают на то, что Бог не одинокий, внутри Бога есть три личности. Очень интересно, что вторая очень важная такая история, связанная с Троицей, это посещение Авраама праведным. Да, когда бытый писатель описывает эту историю и говорит, что обращаясь к ангелам, то как к одному, то как во множественном числе. И святые отцы говорят, что никто иной не пришел к Аврааму, как именно сам Господь, Святая Троица. Но самое важное, что произошло, и когда мы знаем о Святой Троице, это, конечно же, известие из Нового Завета. Сам вообще явление Новый Завет по-своему очень уникален. Кстати говоря, по-гречески Новый Завет пишется не просто как новый, в смысле порядковый новый. Был старый, теперь новый, а потом может быть новейший, а потом еще, знаете, вот так вот версия 1.0, потом 2.0 версия и так далее. Нет. По-гречески кенидиатики, то есть такой новый, качественно новый, которого другого до этого вообще не было. Так можно сказать о чем-то, чего никогда не было, что было изобретено, но самое важное, этот новый больше никогда не повторится. В III веке была ересь, которая увлекла за собой, например, известного богослова Тертуллиана, который сказал о том, что душа по природе своей христианка. Это его изречение. Вот. И тем не менее, в последние годы своей жизни он ушел в раскол и так и умер. В расколе Тертуллиан, поэтому не все его труды принимаются в православной церкви, а только те, которые он писал, будучи православным. Так вот, Тертуллиан, да, ушел в раскол в одну ересь, которая утверждала, что после пришествия Христа Новый Завет, на самом деле еще будет Завет Духа Святого. И вот церковь это осудила. Новый Завет больше никогда не повторится. Никогда не повторится. Потому что качество этого Завета таково, что Сын Божий пришел один раз. Один раз Он умер за человека. Но в то же время и к Новому Завету все человечество готовилось. Вот Ветхий Завет – это история израильского народа, как Господь готовил человека, израильский народ, к принятию Мессии. Ну, вы знаете, что израильтяне хотели, чтобы все было попроще, но все не так просто. И самое главное откровение Нового Завета – это то, что Бог есть Троица. Праздник Крещения Господня, все вы тоже знаете, когда Сын Божий входит в реку Иордан, слышит голос с неба, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И Дух Святой сходит с неба на Сына Божьего в виде голубя. Вот явное указание на таинство Святой Троицы. Я уже не говорю о том, что Господь не раз говорил о том, Сын Божий, не раз говорил о том, что Он и Отец одно есть. Никто не знает Отца, только Сын. И Сына никто не знает, только Отец. И кому Отец откроет. Но самое интересное, что первые христиане стали воспринимать Сына Божьего и вообще откровенно говорить о Святой Троице именно после Вознесения Христова. Потому что необходимо было проанализировать, что же произошло. Апостол Павел говорит, великое благочестие таинства. Бог явился во плоти. Да? Вот такое вот утверждение о том, что Бог явился во плоти, говорит о том, что есть и Сын, есть Отец, и есть Дух Святой. Точно так же, как Фома, помните, говорил на Господа, Господь мой и Бог мой. То есть есть Отец, есть Сын. Апостол Филипп говорит, что покажи нам Отца, помните, да? А Господь говорит, что не видевший меня, видел и Отца моего. Неужели мы с тобой общаемся, и ты так вот ходишь в таком потемнении? Или еще в другом месте, когда Господь спрашивает учеников своих, за кого вы меня почитаете, за кого меня люди почитают, и апостол Петр говорит от лица всех учеников, ты еси Христос, Сын Бога Живого. Да, вот это утверждение как раз говорит о том, что есть и Отец, Сын, и Дух Святой. Интересно, что, конечно же, было желание проанализировать, а как такое возможно? Святые отцы так говорят, что существует одна сущность или одна природа божественная и Отца, и Сына, и Духа Святого, но все эти сущности, эта одна сущность предполагает три личности. Как есть человеческая природа, Петя, Ваня, Тимофей, но и Петя, и Ваня, и Тимофей, они разные личности. Вот нечто подобное происходит и в Святой Троице. Поэтому, когда мы утверждаем о том, что Бог есть Святая Троица, всегда будьте осторожны, когда вы анализируете религии других людей. Все мы должны прекрасно понимать, что по-человечески всех Господь сотворил хорошими. Но святые отцы настаивали, никогда не машите руками, дескать, какая разница, в какого Бога мы веруем. За такую истину действительно христиане принимали мученическую кончину. Почему? Потому что святые отцы даже боялись солгать даже себе в мысли, а уж тем более проповедуют такую ложь, что какая разница, какому Богу поклоняться. Поэтому, когда вам говорят о том, что все религии одинаковые, что мы на самом деле верим в одного и того же Бога, только разные вот такие человеческие представления, всегда, если вы не уверены, как ответить такому человеку, лучше не участвуйте в разговорах с такими людьми. Если вы знаете, что вы можете ответить, возразите, и, как правило, такие люди, когда говорят о том, что одна религия, один Бог, и какая разница, это, как правило, не церковные люди. Ни мусульмане, ни христиане, ни иудеи не согласятся с этим утверждением, если они религиозны, если они действительно внутренне, для них дорога их религиозная практика, их церковная жизнь. Вот что касается Святой Троицы, мне хотелось бы вам сегодня сообщить. Вот второе, что я хотел вам сказать, это немножко прокомментировать ту притчу, которую мы с вами слышали на сегодня Божественной Литургии. Вообще есть что-то добавить, вот то, что я сейчас сказал о Святой Троице? Может быть, какие-то соображения, может быть, вопросы, как? Потому что я, пока видите, я говорю, я не читаю, что-то я могу упустить из виду и не упомянуть. Сейчас, да, Татьяна. Мы будем говорить о Духе Святом, когда дойдем к символе веры. Татьяна, спасибо огромное за вопрос. Почему? Потому что Дух Святой в богословии и вообще церковной истории как-то недооценивался. И не случайно Второй Вселенский Собор отдельно посвятил рассмотрению именно этому вопросу. Мы будем с вами говорить о природе Духа Святого. Мы будем говорить о том, что святые отцы говорят об этом, потому что есть соблазн его обезличить, а в то же время он тоже есть личность, то есть он равен Святой Троице. Почему в символе веры сказано, что споклоняемо и славимо глагол вашего пророки? Мы с вами в том числе, когда будем говорить о Святом Духе, поговорим об исхождении Отца. От Отца, а не от Отца и Сына. То есть это уже католическая такая тема. Да, тоже вам необходимо знать хотя бы некоторые вещи, которые так вот витают в воздухе и не обговариваются. Да, мы будем говорить об этом, тем более, что Второй Вселенский Собор так вот подробно обличил ересь македонян, и вот ересь, которая утверждала, что Дух Святой, он как раз такая не до Бог, не до существо. А Первый Вселенский Собор, на котором был принят Никео-Цареградский символ веры, он же был как раз тоже поднят потому, что сомневался Арий как раз в целостности Святой Троицы. Ведь мы же, когда говорим, что Святая Троица существует, что мы говорим? Что Отец есть Бог, Сын есть Бог и Дух Святой есть Бог. И все это триедино. А что же это означает? Это означает, что тот Бог, Сын, который существовал предвечно, то есть не было времени, когда не было Святой Троицы. Бог всегда был Троица. И вот тот Бог, Сын Божий, который существовал предвечно, стал человеком. для сознания древнего человека это вообще было немыслимое утверждение. Считалось, что божество не может прикоснуться к плоти. Она скверна. Вот почему греки часто говорили так, что плоть есть могила. Помните, вот если, может быть, из школы, там, из института, платонизм, греческая религия, оно пренебрегало человеческую плоть. Это то, что вот-вот временно закончится, а дух начнет восприять, когда это тело будет уничтожено или умрет. Поэтому для грека представить, что Бог стал человеком, абсолютно невозможно. И революционно православная церковь утверждает, что в практике православной церкви утверждение о том, что все освящается прикосновением Божиим. То есть когда крещение совершается, когда праздник крещения совершается, мы говорим, что все воды освящаются. Для языческого представления это немыслимо. А мы с вами берем святую воду, кропим, и эта вода у нас и на полу, и там, и сям, и сям, и именно потому, что Бог стал человеком, что Он плотью прикоснулся к человеку. Да? И поэтому Первый Вселенский Собор, он как раз затрагивал этот вопрос Святой Троицы. Был спор о термине единосущный, потому что Арий, он утверждал, что ну да, то, что есть Бог Отец, это я не сомневаюсь. А вот Сын Божий, но Он лучшее творение Божье. А святые отцы говорят, нет, Он точно такой же Бог, как и Отец, как и Дух Святой. И между ними есть единство в сущности. Разница между творением и рождением заключается в том, что ребенок, который рождается у мамы с папой, он рождается, потому что он имеет одну природу с родителями. А табуретку, которую папа делает, он творит. Поэтому вот святые отцы вот спорили с Арием. Христос не творение, а он имеет одну и ту же природу с Богом Отцом. Поэтому термин единосущен, и мы в символе веры тоже говорим, веру вы единосущны Отцу. Им же вся выше и так далее. То есть Сын Божий не творение, Дух Святой тоже не творение. Они имеют одну природу, одну сущность с Отцом. Вот. Да, Борис.
Ну, да, я знаю, правильно. Тайна Святой Троицы, она, считается, она никогда не будет до конца, в этом мире, по крайней мере, человечество открыто. Вот там, и то еще не сомневается. Вот, ну как вот Святой Августин пытался познать-то. Тратат писал.
Да. Вот. Да, у Августина есть трактат о Троице.
Да, он писал его, значит, очень напряженно, пытался там раскрыть тайну, вообще познать все. И вот у него было все этим занято только. Четвертый век.
Углубился.
Да. Ну вот как сидит на берегу моря, вроде отдыхает, а глава занята все равно. И видит, какой-то пацан бегает, значит, вырвал в песке лунку такую небольшую, и бегает, значит, какой-то бег к морю. Горшин набирает воду, бежит и наливает. Вот так туда-сюда, туда-сюда. А Августин заинтересовался, что это он делает. Подошел к нему, ты что делаешь, что ли? Да вот, говорит, хитро посмотрел на него. Да вот хочу бы тут большое море перевить в эту лунку. Вот ты что, говорит, хотел, что ли? Так что ровное море перевешь в вот такую лунку маленькую. Вот глянул на меня и говорит, скорее, говорит, я перелью это в море, в эту лунку, чем ты познаешь тайну Святой Троицы.
Да.
Кто-то как оглянулся, там открыто пространство, как бы, ну, пески, все. Цена-то и нету.
Да.
Все, куда к вам делать. Ну, тут он понял, что Бог его ангела послал, он его разумение. Но, говорит, с этого момента он перестал бросил трактацию, и на этом все кончилось.
Да. Заблуждение николаитов, которые в Откровении, но это касается ведь одного из дьяконов,
Которых
вот 7 дьяконов
поставили,
оставах
печи.
Что это за заблуждение?
Да. В Апокалипсисе, да, упоминается это заблуждение. Николаиты, другими словами, их еще называют докетами. Была во втором веке ересь, даже уже в первом, которая утверждала, Ну, во-первых, так, церковь с самого начала столкнулась с главной проблемой, появляется ересь. А Священного Писания еще не было. Это мы сейчас с вами читаем, Священное Писание, Новозаветные книги, все. А до этого не было ни Евангелия, ничего. Почему евангелист Лука говорит, что понеже оба многие там начали слагать там историю, и я начал писать. Да? Потому что очень много начали рассказывать те или иные псевдохристиане о том, что им было открыто. Так вот, в середине первого века появляется такая ересь, как гностицизм.
Гностики.
Они были очень-очень интеллектуальными. Апостол Павел часто их обличает, потому что они отделяли себя от остальной церкви. И они говорили, что ну что там Павел? Посмотрите, он маленького роста, он и как-то и не очень говорит, да. Вот. А вот нам во сне и в наших мистериях Господь являлся и говорил одно, второе, третье. И поэтому апостол Павел говорит, что знание надмевает, да, а любовь созидает, потому что церковь раздиралась из-за этих всех раций. Ну, представьте, вот мы все собрались бы, да, и говорили бы там, Алла говорит, а что вот, что там в Священном Писании? Вот, мне во сне Господь там сказал, вот, а Лидия говорит, а мне вот Господь явил, да, и так далее, и так далее. То есть вот такие распри, они здорово раздирали Церковь Христову. Так вот, гностики пытались научным познанием или философским познанием понять вот эту тайну Боговоплощения. И некоторые, поскольку в языческом мире представлялось, что Бог не может стать плотью, то появились такие николаиты или докеты, которые говорили, да нет же, он был с людьми, но он казался, он был призраком. То есть он плотью-то и не был, его нельзя было потрогать, а он просто казался. И в какой-то момент, когда он висел на кресте, потом он вознесся, и все как бы вот это все было видение. Поэтому еретики, вот николаиты или докеты, они утверждали, что плоть Христова была призрачна. А вы должны понимать, что святые отцы спорили об этом не ради там забавы. Если плоть была призрачна, то, да, и не страдал Христос, то мы с вами не имеем возможности приобщиться к Богу. Потому что приобщаемся мы к Богу через плоть Христа. Если мы, да, тогда мы обманываемся, правильно. Точно так же, как дискутировали отцы святые с Арием. Если Сын Божий был всего лишь творение, то приобщаясь на литургии к хлебу и вину, я до божества не касаюсь. Или, например, когда святые отцы спорили с Несторием, который утверждал уже в V веке о том, что, да, несторианство, о том, что на самом деле Христос это был избранный такой человек, его посетил Дух Святой, но в какой-то момент он там, ну, то есть разделял он природу божественную и человеческую. Тогда кому мы причащаемся? Кому мы приобщаемся? А приобщаемся мы Бога человеку, то есть единству тела и крови Христова с Божеством. Да, вот сейчас, Ольга, секундочку, Алла, вы хотели спросить?
Немножечко, наверное, не по теме. Вот когда вы сказали о том, что Бог при сотворении человека, да, сотворил, то есть идешь ты на крест,
да.
То есть уже Господь, Бог, знал, что Он может сотворить человека, который, в общем-то, не выполнит свое предназначение, да?
Да.
То есть уже знал, что это так будет?
Здесь даже не нужно утверждать, что он именно знал, что по такой дорожке пойдет человеческий путь, но важно, что Бог творит человека и не программирует его во что бы то ни стало слушаться Бога. То есть Господь, я не знаю, что в голове Бога происходит, как Он это все видит и каким образом Он обозревает весь мир, но творя человека, а задуман-то человек был именно в послушании Богу, то есть Господь, Он же не садист самому себе, Он же не хочет причинять боли самому себе, нет. Но творя человека, Господь допускает возможность, что человек может согрешить и пойти по другому пути. В этом смысле, опять же, свойство Бога, Он не эгоист, То есть он хочет делиться своей природой, он хочет делиться своей, своей благодатью. В этом смысле и откровение, что счастье, любовь, этим понятием мы можем только научиться у Бога. Счастье не в смысле там каком-либо, а именно участие, да, не быть одиноким, не быть единственным, а быть в участии с кем-либо, служить другому. Бог нас так зарекомендовал себе. Он творит человека, по сути, для того, чтобы послужить ему. Да? Это высшее творение. Но как видел ли Господь, да, что мир пойдет таким путем, как он пошел? С другой стороны, знал ли он, что другого варианта нет? Нет. Святые отцы говорят, нет. У Адама был выбор, пойти так или по-другому.
А промысел Божий? Промысел Божий.
Да, то есть промысл Божий – это не рельсы, которые вот все, человек пошел по-другому. Человек, Адам, мог по-другому провести, но святые отцы говорят так, что когда он согрешил, Адам, Бог еще лучше приготовил для человека. Что если бы Адам не согрешил, мы бы с вами не приобщились бы телу и крови Христова. Да? То есть вот такое тоже знание о Боге, которое даже плохое, казалось бы, превращает в хорошее. Вот. Но до конца я вам не скажу, что вот, да, Господь видел, как пойдет все путем, но Адам имел возможность повернуть это в совершенно другую сторону.
Ну, даже и ангелы со свободной волей сотворены, правда?
Все сотворены со свободной волей, да. Ну, вот эти вот, да, вот эти, я, знаете, я поделюсь с вами, я помню, общался с отцом Серафимом, которому вот, считаю вот, своим духовником, он уже представился уже несколько лет. Так вот, меня поражало, а он прозорливый был, меня поражало, как он отвечал людям. То есть он говорил, некоторые так, иногда так говорят, вот если ты поступишь так, будет вот так-то. А если ты поступишь в этом месте вот по-другому, будет вот так-то. И, конечно же, по-человечески всегда думаешь, тогда что, человек как бы такой вот жизни святой, он что, видит разные пути, как это все будет? А тогда что видит еще Господь? Да, потому что каждый из нас, вообще обладая свободной волей, как повернется? Это же, ну, это вообще, да, то есть это человеческим умом непонятно, как это все обозревать. И более того, обозревает над каждым из нас.
Серафим Тяпочкин, да?
Нет, отец Серафим Тяпочкин, он в 79-м году умер. А это отец Серафим, который в Тульской области подвязался.
Отец Роман, здесь же там же сложный достаточно вопрос о предопределении. Епископ менять его, он не обращается ничего. Ну, у нас как все сложно.
Очень сложно. Очень сложно. До сих пор, до конца, нет точки, не поставлена точка в этом вопросе. Потому что в какой-то момент богослов должен умолкнуть, он должен наложить перст на свои уста.
Здесь не открыт абсолютно практически Бог, ничего, можно сказать. Сколько нужно, вернее, для спасения, как говорят, для спасения души нужно, только открыть. Ну и больше.
Конечно.
Может быть, больше не надо.
Вот это сложный текст из Нового Завета, послания, когда апостол Павел говорит, что тех, кого предузнал, того предопределил, а кого предопределил, тех там предизбрал. Это очень сложный текст для толкования. Да, святые отцы по-разному толкуют. Это что ж получается, мы избраны, да, предузнаны, а кто-то нет? Тоже очень, очень такой тяжелый вопрос и сложный. Да. Не, ну просто как бы тогда делается вывод до конца, как, по-моему, кальвинисты это сделали, что тогда вот есть люди предопределены ко спасению, а есть люди, которые предопределены к погибели. Да, ну просто если вот логически дальше продолжать эту мысль.
Вот. Нет, а Господь же не решает никого.
Так ты же не погиб.
Да.
Свободный. Это самый главный наш богатство.
Да, ну я говорю, что вот бывают вещи, которые...
Это свет защищающий, что ты должен быть. Так же, как и серебро.
Только об этом нам беспокоиться. У нас есть свободный воля Божия.
Что вы хотели?
Да. Что-то вы хотели?
Бог один, а религии разные. Правильно? Так?
Нет, мы говорим так, что христианский Бог не похож на других богов. Ни в коем случае не между...
Но Иисус один?
один. Но Иисус, есть Бог Отец, Бог Сын Иисус Христос и Бог Дух Святой.
Это у нас, да. А у мусульман другой.
Они считают, что Бог один, а Иисус всего лишь пророк.
Аллах у них Бог.
Бог. А Иисус Христос есть всего лишь пророк.
Нет,
это...
Отец Роман сказал, что нам надо говорить не один, а един. Вот Бог, тогда разница.
Но у нас-то един. Они все время говорят один.
Да, конечно, это один. Но мы с вами должны понимать, что каждая религия, она представляет своего Бога. Но святые отцы и христианская вера – истинная вера. Поэтому разные божества интересные, но они ложные.
Значит, это учение ложное?
Да, ложное. Да.
Для нас.
Ну, тоже хорошо.
Они хорошие люди, они в чем-то добродетельны, но... Пожалуйста, кто-то верит, кто-то нет. Вот. Все по-разному.
Ну, Кадыров считает под форму.
Кадыров, да. Так. Все, да, по этой теме? Мы с вами сейчас я хочу поговорить о притче. Притче, значит, о богаче и Лазаре, да? Значит, не имейте в виду и не считайте, что притча о том, что богач это всегда плохо, а нищий это плохо, хорошо. Почему? Потому что нищета бывает тоже недобродетель. И богатство тоже бывает непорядочно. Мы знаем из праведников Ветхого и Нового Завета, что мы людей совершенно состоятельных. Это... Это, например, праведный Авраам, да? Человек богатый на то время. Иов, да? Тоже богатый. Первые христиане, конечно же, модель поведения первых христиан была связана с тем, что, конечно, в церкви должно быть все общее. Поэтому апостол Павел очень часто так вот говорит, что участвуйте в нуждах святых других церквей. Да, то есть там Иерусалимский, Антиохийский, Александрийский и так далее. То есть помогайте людям. И в этом отношении для нас тоже должно быть утверждение, что, конечно, добродетельность в том, что человек, будучи богатым, делится с неимеющим. Поэтому эта притча не о том, что богатый равно зло, а бедный равно добро. Бывает так, что нищий или бедняк озлоблен на весь мир и живет только своей злобой по отношению к окружающим. Вот. Эта притча совершенно о другом. Совершенно о другом. О том, что богач надеялся на землю, на свое богатство и покормил. А Лазарь, будучи бедным, был отправлен в Царство Божие, потому что у него устроение было такое. Не роптал, не злословил, жил своей жизнью и таким образом был принят в лоно Авраамова. Интересно, что эта притча говорит следующее о том, что между вами и нами нет дорожки. Да? Мы будем с вами подробно говорить о загробной жизни, о воскресении мертвых, и будем говорить, что церковь живая молится за церковь усопших. То есть в притче показана история о том, когда уже будет суд произведен. Когда страшный суд произведен, и уже окончательно Господь даст свое слово по поводу грешников и праведников. Но мне хотелось бы ваше внимание обратить на то, что эта притча, интересно, указывает на поведение вот этого богача. Он говорит, что вы знаете, ты знаешь, вот позови Лазаря, пусть он там омочит перст и как-то мне поможет. И дальше Авраам говорит, что нет, такого невозможно. Вот тогда богач говорит, ну тогда вы знаете, этот, пусть он сходит к моим родственникам у них будет проповедовать о том, что они, пусть они так же не поступают. Да? И вот интересное вот изречение Господа, что если и Моисею не поверят, то и вот, вот о том, что нельзя так вот жить, как они живут, тоже не поверят. Да? Вот интересно, что нам дано Священное Писание, и здесь силы веры. Мы с вами должны придерживаться заповедей Божьих. И с другой стороны, дар Божий, вера как дар Божий проявляется в том, что человек может читать Слово Божие, это одно. А если он даже и к Слову Божию нечувствителен, то какие бы чудеса ему не показывали бы, он абсолютно не проймется именно вот этим, жизнью добродетели. Он может задуматься о том, что что-то интересное произошло. И вы, кстати, часто бываете свидетелями таких людей, которые на самом деле видят чудо, да, там, чудотворные иконы Божьей Матери, и абсолютно не становятся верующими людьми, не становятся церковными людьми. Да, вот, мне кажется, вот в притче как раз вот акцент вот я бы сделал бы или вот, проанализировал бы и поразмышлял бы именно об этом, о том, что нам все дано для того, чтобы мы получили бы спасение. Что в духовной жизни особых дарований не нужно искать, что в человек, читающий Священное Писание, это человек, научающийся именно глаголом Божьим. И вот здесь нужно как раз иметь такое смирение, когда человек из Священного Писания узнает, что так поступать нельзя. Не обязательно ангел Божий должен прийти с того света и сказать, ты врешь, ты там воруешь, ты там лжешь. А именно человек должен из Священного Писания черпать знания. И если он не чувствителен даже к Священному Писанию, то никакие чудеса не помогут человеку. Вот так, мне кажется.
Спасибо.
Слава Богу. Слава Богу. Что завтра я буду в манеже, да, с 7 до 9. Пожалуйста, будет икона Божьей Матери Владимирской вынесена для поклонения. Хотите, можете прийти. Вот, я не знаю, что там будет происходить. Будет молебен, по-моему, в 11 часов, там в манеже, да, перед этой иконой. Будет отец Михаил, по-моему, наш служить, который улыбает, да. Вот. А может, нет, не знаю. Ну, в общем, вот, будет желание, пожалуйста, приходите, помолитесь. Ну, а так все.
Желание недостаточно.
Ну, да, и силы, конечно.
Да, попасть реально?
Не знаю.
Реально.
А почему же
реально?
Реально?
Это бесплатно.
Это бесплатно, да?
Бесплатно. Ну, часа два сейчас от силы
постоянно. А были кто-нибудь на выставке картин Айвазовского?
Да.
Были, да? Ну, так интересно?
Прекрасно.
Очень было.
Прекрасно.
До 20-го, да, по-моему?
Да. Я думала, что он пишет только море, а он там и другие, круг портретов.
Да, да.
То есть меня поразило круг Михаилики, как он вот именно природа воспевает в природе Бога,
да.
Скажем так. Потому что у него великолепный просто
еще. Я знаю, что да.
Есть даже картина такая, плато такое на Кавказе, где Шамиля брали.
Я помню еще, конечно, я был в Русском музее в Питере, когда я еще учился с супругой моей.
Ну, здесь картины со всей России, из разных музеев России, из частных коллекций, и картины даже из частных коллекций.
Да.
Ускорение мира, хождение по водам есть такие, ну, все помните. Всемирный поток, огонь, конечно,
тоже. Да. Ну да, я уже вряд ли, наверное, сейчас
покажу. Да. На ордынке церковь, она именно это иконе.
Да,
все скажите.
Да.
Иконы.
Она, наверное, раньше Преображенская считалась, потому что сегодня в житии считалось, что, да, в сказании, что Преображенская церковь на Ордынке. А это, да, все скорбящие радости, это та самая икона, это тот самый храм.
Мучайная радость.
Там знамение чудотворное.
Да, да. Да много, конечно, чудотворных икон. Вот. Ну что, если у вас нет вопросов, я вас тогда с миром отпускаю. Если есть, то, пожалуйста, мы с вами еще пообщаемся. Да, да.
Вот в Леонова, там есть икона, вы носите ее, когда как читали.
Да.
Это свидетели, да? Вот. И вот у Тёпочки,
да.
Тёпочки, да? Вот Серафима, да, вот когда вот он в этом состоянии, когда эта икона, и она очень похожа на ту икону. Не связано ничего?
Не, я думаю, что, я не знаю. Вы знаете, эти вот такие вопросы знает отец Алексей Орехи. Да? Вот диакон он проводит каждое воскресенье в час в Леоновском храме экскурсию на почти что целый час. Рассказывает о Леоновском храме и иконах этого, нашего храма. Вот, но вот я думаю, может быть, и ни с чем это не связано, да, не связано с отцом Серафимом, ну, такой вот иконописный образ.
Mm-hmm.
Вот, но, конечно, здорово, что там вот есть такая традиция читать вот акафист святителя Николая, да, и потом неопалимый тоже здорово.
Сейчас.
Я не в курсе, я не знаю. Я спрошу отца Алексея, интересно, знает ли он что-нибудь об этом? Я не вижу сейчас.
Я даже в очках не
вижу.
Да, Аарон.
Аарон. Вон небольшая.
Да, из Светлого Завета. Да,
из Светлого Завета.
Я же садик.
Что у тебя? Здрасте. Здрасте, яркий свет.
Ну что, помолимся?
Да.